Также воспоминание, расширение познания идет и глубокое понимание материала. Но самое главное, когда мы повторяем все, мы с каждым повторением мы более глубже, значит, мы наполняемся Духом Божьим. Это самое главное, мы наполняемся Духом Божьим. Значит, в своей работе, для подготовки к данной лекции, значит, я использовал следующую литературу. Ну, безусловно, первоначально это не Библия, ясное дело. Значит, Евангелие это Иоанна, к Римлянам, 1-2 Коринфянам, к Ефесянам, 2 Фессалоникам и первое послание Петра. Далее, работа Данкена Хистера «Это есть любовь». Также я использовал. Далее следующий материал. «Смысл христианской любви». Это статья Клиффорда Нолта. Следующая брошюра «Почему мы страдаем». Это у всех есть. Вторая часть я взял из этой брошюры. И статья Уилфреда Аллейна. «Наверное, трудно быть Богом». Тоже я часть взял. И другие еще источники. Итак, приступаю к теме лекции. Необходимо различать мирское понимание любви и выражение любви, которую Бог вселяет в сердца своих детей. Первая любовь, на три вида любви, это эрос, означает чувственную страсть, любовь, то есть физическая страсть и эмоции. Мы это уже все знаем и так далее. Это любовь неистинная, кратковременная. Первоначальные страсти исчерпывают себя. Вот. В греческой мифологии богом любви был Эрос, а римский – Купидон, олицетворяющий необузданную страсть. Вторым греческим словом, означающим любовь, это является фалия. Она означает нежную любовь, основанную на личной привязанности, сопровождаемой приятными чувствами, то есть естественная привязанность к кому-либо или чему-либо. Оказывается, на внешней или основывается, вернее, на внешней или внутренней привлекательности. Фалия главным образом характеризует чувство, является результатом личной симпатии, природной совместимости и взаимных интересов. Эту природную любовь питает своим детям родители, например. Так? Это также нежное чувство к какому-нибудь товарищу, другу, например, и так далее. Вот. Но эти чувства могут измениться в ту или другую сторону. Например, есть даже пословица «От любви до ненависти один шаг» и наоборот. Поэтому вот это как раз эти виды любви могут изменяться. Значит, эрос и фалия не являются чем-то плохим. Они играют важную роль во взаимоотношениях с людьми. Вот, и также с детьми и так далее. Однако христианская любовь имеет нечто более долговечное. И это третья любовь агапе. Основанная на здравом суждении, подчиненная принципам Слова Божьего и морального долга. Эта любовь не застанет нас неожиданно и также неожиданно покинет, поэтому что это не слепая влюбленность. Это любовью руководит Святой Дух. Она чиста и не будет проявляться непристойным образом. Любовь агапе – это принятие решения в ответ на призыв Божий. Мы уже как раз сегодня говорили много об этом вопросе. Например, когда Бог призывает мужей любить своих жен и жен любить своих мужей, мы подчиняемся этой заповеди. Не потому, что всегда желаем этого, но, скорее всего, из-за послушания Богу. К Ефесянам 5:25 Павел говорил: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Эта любовь может быть действительной только при условии рождения свыше. То есть мы рождаемся свыше при крещении. Вот. В Римлянах 5.5 сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данная нам». То есть она результат работы Святого Духа. Таким образом, любовь Агапе – это не физическое влечение, она движима силой Святого Духа. Человек, в чьем сердце есть любовь Агапе, повинуясь заповедям Божьим, будет любить даже тех, кто доставляет ему неприятность, где Иисус Христос в своей Нагорной проповеди говорил: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». Сам человек не может так любить, но Бог призывает нас выбирать именно такую любовь. Он говорит нам о сущности христианской любви, уже говорит это Павел. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но все же, что же такое христианская любовь? И многие, посвятившие себя Христу, не могут твердо ответить на этот вопрос. В своем послании 1 Коринфянам 13 стих Павел дал четкие пункты этой любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всему надеется, всему переносит. Значит, мы и так из этого следует, значит, 8 пунктов. Это первое – милосердие, второе – долготерпение, кротость, воздержание, доброта, радость, мир, верность. Если, конечно, раскрыть все эти пункты, то нам необходимо создать целый том. Так, вот. Если раскрыть эти все пункты любви. Ну, все же я коротко могу попытаться ответить на, ну, раскрыть некоторые вопросы данной темы. Первым, кто проявил к нам людям любовь, это сам Господь Бог. Он создал нас по своему образу и подобию. И чтобы мы проявляли все его духовные качества в своей жизни. Но, мы так знаем, первый человек, Адам, совершивший грех, не послушавший своего Создателя, был отдален от Бога. И все же Бог по своей любви и милости старается возвратить людей к себе, в свое лоно, если можно так сказать выразиться. Вот. И в своей статье Данкан Хистер пишет, статья «Это есть любовь», пишет: «Как любящий муж Бог оставался верен Израилю веками, претерпевая то, что ни один бы из мужей не смог стерпеть и нескольких месяцев, прощая то, что ни один из людей не смог бы вытерпеть и года. Бог был долготерпив годами и даже веками». До сих пор терпит нас. «Даже в своем гневе он оставался многомилостивым. Даже в своем осуждении он отчаянно искал примирение со своим народом Израилем». А это значит, что точно такое же долготерпение требуется и от нас. Бог излил свою любовь к нам через своего единственного Сына Иисуса Христа. Дабы Иисус Христос пришел к людям, в частности народу Израиля, а также к язычникам, и показать им любовь Божию, а также свою, через смерть на кресте. Иисус Христос выполнил волю своего Отца, принеся свою жертву на кресте за нас, грешных людей, дабы мы не погибли, а имели жизнь вечную. Мы же, в свою очередь, также должны любить и преклоняться перед Богом, Его Сыном, ответной любовью к ним. Недаром первая заповедь гласит: «Возлюби Бога своего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением своим». Любовь от Бога, значит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В первом послании от Иоанна написано, в главе 4, Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что мы, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилистение за грехи наши. Вот эти слова, как бы, это всемообъемлющие, можно сказать, и можно создать такую схему. Бог возлюбил нас через Своего Сына, единственного Иисуса Христа. Сын же Иисус Христос также возлюбил нас, приняв за нас смерть на кресте. Мы же, в свою очередь, также должны относиться ответно любовью к Богу Иисусу Христу, а также любить друг друга. То есть, все как бы происходит переплетение любви всех и во всем. Далее, в своем первом послании апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Святого Духа. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, а Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Милосердие – это отличительная черта Бога, которая превосходит всякое человеческое понимание. Это Его готовность простить, пощадить, пожалеть. В своем, значит, книге Михея 7, 7 главе, 18-19 стих пишет: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не меняющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он потому, что любит миловать, он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наше, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». По своей природе мы не очень склонны к милосердию. Вот. Наоборот, по-плоски нам свойственно воздавать вдвое нашим обидчикам. Вот. Но Бог не таков. Он проявляет удивительное милосердие. Прощает все. Милость Бог в том, что Он вообще прощает людей. В Ефесянам 2 главе описано греховное состояние человека до его обращения к Богу. О нашем прошлом там сказано, что мы жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, и что мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Мы едва можем понять, какими мерзкими, испорченными могут быть стать люди. Но все же, когда они каются и обращаются к Богу, Он являет свою милость. Люди настолько недостойны любви, что это воистину чудо, что Бог вообще их прощает. Изучая Ветхий Завет, мы видим, что сразу же после потопа мир вновь развратился, и поэтому Бог мог бы снова очистить землю от всех людей и начать все сначала. Люди, несомненно, заслуживают этого, но удивительное милосердие проявил Бог, откладывая далее на свой суд. Значит, Бог покаялся в том, что Он совершил такое над людьми, то есть уничтожил людей, кроме семей Ноя. Вот. И дал, значит, знамение дал после потопа, значит, знамение людям радугу. Что никогда этого больше не повторится. То есть никогда уже не уничтожит людей. Символ радуги, это лук без стрелы, как бы, является олицетворением милости Божией. Этот символ, который так хорошо соответствует обстоятельствам его, создание на небесах, напоминание о том, что Бог не уничтожит всю землю. Когда мы увидим радугу в небе и восхитимся ее красотой, задумаемся, чему она нас учит. Нам было даровано познать любящий характер Бога. Он не уничтожит всех людей на земле и после суда оставит продолжать жить в своем царстве достойно. Пусть радуга напоминает нам о решении суда, которому мы заслуживаем, и о любви милосердного Бога, ибо Он отменил приговор вечной смерти. Пусть Его любовь поможет сделать наше служение Богу самым важным делом нашей жизни. Милость Бога в том, что Он желает простить всех людей. Бог не говорит, что спасутся только люди какой-то определенной расы, национальности и так далее. Или культурного наследия, а все остальные погибнут. Напротив, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь, и у всех, богатый или для всех, или бедный, призывающих его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это Римлянам, 10 глава, 12-13 стих. Милость Бога в том, что Он прощает людей полностью. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа и боящимся Его. Как далеко восток от запада, так и удалил от беззакония наше. Псалом 102, стихи 8, 11, 12. Милость Бога в том, что Он призывает людей, а не заставляет. Мы должны принять именно сами свою веру и должны именно покоряться такому. Грешные люди бесстыдно отвергают Бога и попрали все законы божеские. Есть много таких людей, мы это знаем. И все же Библия говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будет красны, как пурпур, как волну убелю». Это еще Исаия, писал Исаия в 1 главе, 18 стих. Она также и говорит: «Ибо я не хочу», это Библия говорит в Иезекииле 18:32, «ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Бог мог бы легко создать человека без права выбора. Он мог властно призывать людей к себе, своей властью. То есть таким образом, что они не могли бы пренебречь его призывом. Но Бог решил дать человеку свободу выбора. И в своем милосердии Он теперь призывает людей служить Ему по своей собственной доброволе. Да, Бог иногда явно вмешивается в жизнь человека, чтобы заставить его остановиться и одуматься. Мы знаем, я уже говорил однажды, это в прошлом году, на клесе в Липках, примерка. То есть, что Бог все же нами руководит. Я как еще раз повторюсь, этот пример. У меня таких примеров было много, но это я единственный пример. Что ехал когда-то, решил поехать в Крым и объехать весь Крым. Отъехал 50 километров от дома, и у меня, проколотся шина. Я быстро, у меня все инструменты были, буквально в течение нескольких минут, заклеил, накачал, поехал. 100 метров проезжаю, то же самое. Снова, отремонтировал. Еще 100 метров проезжает. То же самое. И я понял, что мною руководит какая-то высшая сила. И я вернулся назад. И все, жена довольна, все довольны, и все пошло в нормальном росте. То есть, фактически, Бог все же руководит нами. И Он, заставляет, или же если вот, допустим, я не послушался, все равно упорным и стал. Вот. Значит, что-то говорит, со мной случилось. А вот именно надо слушаться, чувствовать руку Божью. Таким вот образом. Вот здесь как раз об этом говорится. Именно так был обращен в веру Саул и старца. Но даже и в этом случае Бог не оставил ему права выбора. Видите, я право выбора тоже выбрал. Вернулся. Вот. Не поехал дальше. Да. Однако большей части Бог все же обращается к людям, убеждая и призывая их через разум и совесть. Милость Бога в том, что Он сделал условия спасения доступным для всех нас, людей. Бог желает, чтобы все люди искали Его. И в Деяниях 17:27 Павел пишет: «Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». По своей великой премудрости Бог использует свое творение, чтобы показать всему человечеству, что существует высший разум и правитель. Он также оставил внутри человека пустоту, предназначенную для Бога, которую только Он один может заполнить эту пустоту. Люди испытывают потребность в том, чтобы заполнить эту пустоту, и многие тратят всю свою жизнь, пытаясь заполнить плотскими земными вещами. Такими, как мы уже знаем, это похоть, обман, насилие, убийство, пьянство, наркомания, блуд, порнография, проституция и так далее. Вы уже это все знаете.
Курение. Вот.
Да.
Да.
И так далее. Ну, все ясно. Значит, они найдут удовлетворение нафиг, эти люди такие, найдут удовлетворение только тогда, когда придут к Богу в истинной вере и покаятся. Бог в своем милосердии делает это доступным для каждого человека. Но, хотя Его милость и предназначена для всего мира, вот. Многие так и никогда не примут ее, к сожалению, это так. Наша задача, как верующих людей, возвещать людям о Царстве Божьем, о безмерном милосердии Бога к нам, грешным людям. Главная цель создания Богом людей – это дать им возможность отвечать на Его любовь. Вот почему Бог должен был дать нам свободную волю. Так можем это выразиться, свободную волю. Потому что любовь по своей природе – добровольное чувство. Даже сила всемогущего Бога не может заставить людей любить Его. Бог хотел, чтобы люди могли по-настоящему любить Его по собственной воле. Однако вместо любви многие выбирают ненависть. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – говорит Иисус. Нарушая Божьи заповеди, мы не любим Его по-настоящему. Позволяя рождаться ненависть в сердцах, люди навлекают на себя и на других беды и несчастья. Люди часто забывают о том, когда говорят, что Бог несет ответственность за наши страдания в мире. Понятно, что Бог создал болезни и смерть, но... Допустим, пытки какие, значит, избиения, концлагеря, газовые камеры, атомные бомбы и так далее, химическое оружие, вот, выдумал сам человек для истребления самого себя. Но Бог милостив, Он предвидел, что такое случится. Он подготовил план, как из всего этого бедствия создать замечательное. Бог подготовил для нас путь спасения через Своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы люди, которые по-настоящему хотят любить Его и Его Сына, могли научиться любить и послушаться их заповедям и наставлениям. Бог предлагает: «Научитесь любить и слушаться Меня, и воскреснете из мертвых, и будете жить вечно». Иисус Христос говорил, что «А кто любит Меня, тот возлюбнет, будет Отцом Моим». Значит, далее то же самое, значит, в своем в Якове, Яков говорил: «Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. Те, кто не отвечает Божьим требованиям, приговорены к вечной смерти. То есть, они перестают существовать. В конце концов. Вот что говорится в Псаломе 144, стих 20. «Хранит Бог всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Также не познавших Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа. Это 2 Фессалоникам, 1 глава, 8-9 стих. Далее. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Это в Римлянам 13, стих 10. Из принципа благодарной любви к Богу вытекает и наша любовь братьям и сестрам во Христе. Я хочу вот как раз, чтобы не повторяться здесь, брат Алексей, Алекс, прочитайте выдержку из Римлянам 13. Вот, кстати, вот эту мы вчера, позавчера зачитывал брат Антон. Вот эту, как раз она попала вот это самое. Да, Римлянам 13, стихи с 9 по 21.
Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, но уже свидетельствую. Не пожелать чужого и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорами зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
Все, да? Ну, до конца надо.
Все, да.
Ну, мы здесь имеем искреннюю веру в то любовь, которой Бог возлюбил нас. Просто мы не сможем не любить своих ближних. И вот из такого, вот то, что прочитал брат Алекс. То есть любовь, основанная на вере и любви Божией, никогда не причинит зла ближнему. Таким образом, из слов апостола Павла, любовь является исполнением закона. Значит, он там перечисляет, это уже слова Иисуса Христа. Значит, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие это писал Павел из слов Иисуса Христа. Да. И также Павел писал, люби ближнего твоего, как самого себя. Как самого себя. В Римлянам 13, стих 9. Иоанн пишет, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как он может любить Бога, которого не видит? Это 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Это, кстати, довольно резко высказано, но Иоанн утверждает, что человек не может по-настоящему любить Бога, если ненавидит своего брата. Бог желает обитать в каждом человеке. Однако Иоанн предупреждает нас, что Бог не может уживаться с ненавистью. И Павел также говорит, любовь никогда не перестает, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Мы уже сегодня тоже про веру много говорили. Брат из Англии Питер тоже про это говорил уже, вера. Вот, мы, если уверены, значит, нам в веру вселяет принцип это Бог. Но мы эту веру примем или не примем. Это уже от нас зависит. То есть у нас есть право выбора. Далее. Это вера. Надежда. То есть надежда, это фактически мы должны, когда уверовали и исполняя заповеди Божьи, мы надеемся, что мы попадем в Царство Божье. Ну а любовь, значит, это уже, как говорят, из нее больше. Из этих трех любовь выше и больше. Далее Петр в своем, значит, в своей работе 1 Петра 4:8 пишет: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Так, пишет далее в другой работе, Филиппийцам 2:2 «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». И также пишет: «Плод же любви, любовь, радость, мир». Это в Галатах 5:22 Значит, высказываний по этому поводу высказываний очень много. Вот. Но и это достаточно, чтобы понять и воспринять, что такое любовь друг к другу. Человек, любящий ближних своих, всегда готов жертвовать собственными интересами и желаниями ради блага других. Он старается сделать добро другим, скорее позволит обидеть себя, нежели сам обидеть кого-либо. Когда же его предают, он остается кротким, терпеливым и добрым. Он не будет таить в себе злобу и обиду. Как итог, можно сказать, что во всей нашей жизни мы должны проявлять любовь к нашему Создателю, Господу Богу, нашему Спасителю, Иисусу Христу, выполняя всемерно все их заповеди, наставления, также проявлять любовь ко всем нашим ближним. И в заключение я хочу, значит, вам прочитать стихи, она как раз близко подходит к данной теме. Это поэта, павлоградский поэт. Вот. Я хочу, чтобы вы прослушали. Написал такие стихи. «Я знаю, жив Спаситель мой, хотя и был распят. Он на кресте за нас с тобой 2000 лет назад. Я знаю, мой Спаситель жив, он в третий день воскрес, своей нас кровью омыв, вознеся до небес, вознесся до небес. Я знаю, что мой жив Спаситель, всемилостивый Божий, он мой ходатай, мой целитель, и он вовеки тот же. Нет превыше слова, без сомнения, в нем и жизнь, и истина, и путь. В слове вся божественная суть, вся от бытия до откровения. В нем любовь, она главнее всего. В жизни нет ничего дороже, в ком, и в ком нет любви, в том ничего не было и нет, и быть уже не может. Без любви ты просто мертвец, без любви ты просто труп ходячий, без любви, увы, всему конец». Да разве может быть иначе? Конечно, всех нас призывает Боже по милости своей и благодати, поскольку сам себя никто спасти не может, пока не призовет его Создатель. Лишь избранный родиться может свыше, все остальные попадают в яму, и призывающий только тот услышит, кто истинное семя Авраама. Не всякий, кто, раскаявшись в грехах, крещенные приняв от воды и духа, окажется потом на небесах, воистину, а не по ложным слухам. Не спасает нас ни вера, ни любовь, и даже не его благословение, а только лишь Христа, святая кровь, смыв все грехи, приводит ко спасению. Уверовать в Христово воскресение – вот в чем и суть, и сущность веры всей. И чтобы нам иметь в Тебе спасение, омой, Иисус, нас кровью Своей. Умом Христа нам не понять, Его путей нам и не верить. В Нем вся божественная стать, в Него мы можем только верить. Я сегодня был на службе в храме. Да, туда привел меня Господь. Там стоял и думал я о драме, как невинного Христа распяли плоть. Все его еще вчера встречали, когда он въехал в Иерусалим, все пред ним одежды постилали, и все вместе ликовали с ним. И кричали все: «Осанна Вышний!» А сегодня предали его, так решил спасти людей Всевышний кровью праведного Сына Своего. Только так, увы, а не иначе от греха и можно нас спасти. Так решил Господь, а это значит, что другого не было пути. И вот в этом вся его любовь, всем объемлющая все, всегда и всех. Только лишь Христа святая кровь может смыть с нас самый тяжкий грех. Я всегда во всех своих творениях вижу несравненный образ Твой. И Твои, Господь, благословения в этом мире созданы Тобой. Все творение – это книга, книга благословения Твоего, как книга целой вечности и мига. Где Ты, автор сущего всего? Но другую книгу больше что, мне она дороже и важнее. Вот, осмыслить только не сумею, я ее хоть 1000 раз прочту. Да, она в сердце отзовется и в душе оставит добрый свет. Эта книга Библией зовется, и другой такой на свете нет. Две великие книги у тебя, Библия и все твое творение. Ты просто, Господь, и ты прости, Господь, за откровение, что не смог я сердцем, не любя, это написать стихотворение. Вот на этом.
Вопросы может или как-то?
А комментарии?
Комментарии.
А, комментарии, да, пожалуйста.
Можно прокомментировать?
Да, да, пожалуйста,
в общем, уважаемые леди и джентльмены, мы прослушали, значит, очень страстный рассказ, который... Ну, собранные цитаты, которые, цепляясь друг за друга, создают какую-то определенную атмосферу. Давайте посмотрим теперь проще. Да. Великий Бродский, прочитав Библию, сказал: если мы не сможем полюбить друг друга, то погибнем. Суть заключается в чем? Значит, что такое слово «любовь»? Разбейте его на две составляющие. Люб и бить. Если я не бью, я люблю. Основа всего слова «бить». Бить, не бить, то есть не наносить вреда зла. Теперь, значит, любовь бывает эрос, мэрос, значит, прекрасно. Ну, это терминология врачей, мы тут латынь применим. Давайте посмотрим на жизнь проще. Какая бывает любовь? Платоническая любовь бывает? Бывает, это когда в школе мальчик, девочка, ни в коем случае не эрос. Это путается, не слушайте меня.
Фалия.
Значит, никакая не фалия. Платоническая, это отдельная, это нормальная любовь современная. Она заключается, мальчик, девочка, может влюбиться в учительницу, там, значит, в артиста, друг друга, в старшеклассника. Она не имеет ничего. Дальше идет физиологическая любовь. То есть, живут вне брака, живут в браке, там, значит, гражданским браком. Прочим, значит, и третье, есть еще любовь? Есть родительская, мать, отец отдаст за любого сына, дочку, все, и печень, и почки, и это. Отсюда что вытекает? А они-то живут в обществе. А в обществе, оказывается, есть еще проблемы. А какие это проблемы? А проблемы-то есть производство материальных благ. Распределение материальных благ и экология. А экология – это любовь. Вот эта любовь есть то, что вы говорите, общая любовь. Если, значит, один поел и будет, значит, другому сыпать яд, а яды, значит, знали, что с древних времен змеи и яды давали, травили друг друга. Почему надо было все это привести к этому? А теперь заменители. Чем хороши христодельфианы? Вот поймите одну правильную суть, которую я выбираю. Все мы любим, все конфессии любят Христа, Бога, Аллаха, хотя это одно и то же. Все любят. И друг друга, бабах, ту же атомную бомбу, ту же, значит, пластическую взрывчатку, там и прочее. Ну, не буду я вам терминологии, танки, самолеты, это. А христиане что сказали? Мы не будем стрелять в своего брата христианина. Вот в чем оно есть. Не убей, не это. Вот это и есть любовь. А дальше осуждение это уже право это. Теперь вопрос судимости. А возлюбился, да не буду я любить вот этих пидорасов, которые детей насилуют, и потом их в кино покажут. Так они говорят. Почему я их буду? Потому что это не человеки, понимаете? Оборот, значит, вот почему существует слово оборотень? Вы никогда не задумывались. Это не человек. Почему я его должен относить к человеку, это самое, если имеет ногу, а такие вещи творит? И это толерантность тоже. И вот еще я возмущаюсь такими понятиями про любовь. Значит, американцы, у них там какое-то течение было, не христианское. Один, значит, парень жестоко убил другого, там, ну, со всеми. И они, Билл, мы тебя прощаем, какое ты имеешь право прощать этого убийцу, понимаете? Мы прощали, мы христиане, мы прощали. Если даже кто-то может простить, то тот потерпевший может простить. И Бог может простить, рассудив, правильно или неправильно. Благодарю за внимание, я закончил.
Спасибо за дополнение и извинись за выскоченное слово.
Это литературное, это вы не хотите читать.
Ну, все равно,
одна фраза. Брату Валерию, слово «любовь», люди Бога ведают.
Нет, да. Любить, не бить первое. А это уже составное, это уже слэм.
Спасибо всем. Я очень рад представить нашу новую сестру Людмила. Поздравляем тебя, Людмила.
Прошу вас помочь мне больше, лучше, ближе узнать Библию и этим применять ответ.
За отдельную плату, все, что хотите.